Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет. Сегодня будем продолжать. У нас будет, ну, я надеюсь, будет две серии рассказа про деятельность северного летучего отряда, либо он еще назывался боевой летучий отряд Северной области. Uh-huh. Это очередная такая фракционная группировка от партии социалистов-революционеров. В принципе, вот Зинаида Коноплянникова, застрелившая Мина, это, в общем-то, уже была первая часть, по сути, потому что она была членом этого отряда. И у них было масса всяких проектов. Я тут подготовил их картинки. К тому же Леонид Андреев – это такой, ну, на наши деньги, это такой Быков, Макаревич и все остальное помноженное. Ну, только, конечно...
До своего времени.
До своего времени, а только, возможно, более талантливый. Написал рассказ...
Чем все вместе взятые.
Да? Не, ну, Быков не бесталанный, и Макаревич не бесталанный, но, возможно, просто у Леонида Андреева там были более глубокие произведения, и он просто сейчас он как-то сошел, а на тот момент это был один из самых модных вообще писателей, и надо сказать, что заслуженно модных. Его вообще открыл Максим Горький, который много кого открыл, много кому помог, заплатил ему такой первый гонорар, что он так сразу выдохнул и как бы понял, что
жизнь удалась,
можно и книжки писать теперь. Так вот, у него был рассказ о семи повешенных. Довольно знаковое произведение в контексте нашего исследования, и оно знаковое в том плане, как там изображены вот эти люди, которых везут вешать, а везут их в Лисий нос. И что на самом деле происходило?
А почему в Лисий нос? Там какое-то, знаешь, место для экзекуций было?
Да, там вот повесили, я уже рассказывал, Дмитрия Соколова-Медведя. Ага. Вот этих ребят вешали. Ну, вот я не знаю, почему. Там просто, видать... Да, и, кстати, там же их и хранили. То есть, факт в том, что в этом, в принципе, курортном районе находятся могилы вот этих всех бравых ребят. И я думаю, что никто до сих пор не знает вообще, где конкретно они лежат.
Круто.
Да, останки. Ну, то, что Соколов там похоронен, совершенно точно, да. Значит, а сегодня мы будем говорить про очередной их террористический акт, совершенный вот этой вот замечательной девушкой. Ее звали Евстолия Павловна Рогозинникова. У нее были, ну, тут прям видно, у нее такие косы были аж до копчика. Она застрелила вот этого человека по фамилии Максимовский, Александр Максимовский. Он руководил, ну вот как у нас сейчас называется это, ГУИН, УИН, управление, значит...
ФСИН.
ФСИН, да, ФСИН.
Наши ГУЛАГи.
Да, да, вот ГУЛАГи, вот это такое, значит, революционный ГУЛАГ, тюремное ведомство. Он возглавлял это тюремное ведомство, находилось оно, кстати, сразу за БКЗ Октябрьский, там, где такой Греческий проспект, и отходят ныне они советские, а тогда они были рождественские. Вот на углу как раз 7-й Рождественской и ныне 7-й Советской и Греческого проспекта, там есть обыкновенный дом, совершенно ничем не примечательный, где несколько этажей арендовало вот это самое тюремное ведомство. Вот там, собственно, это все и произошло. И эта история, как всегда, крайне показательная. Я вот тут брал интервью у очень успешного ныне сценариста Романа Кантера. Привет ему, я уверен, он будет смотреть этот выпуск. И он даже выступил с идеей там вообще, может быть, даже экранизировать какие-то сюжеты, потому что, в принципе, ну, жизнь... как мы видели из недавних событий, да, жизнь, она иногда нам готовит такие вообще вещи, которые нигде не придумаешь. Дело в том, что Евстолия Рогозинникова, прежде чем застрелить этого персонажа, она точно так же умудрилась, как и Наталья Климова, которая рассказала, бежать из тюрьмы. Причем из тюрьмы тебе небезызвестный, не потому что там было, потому что мы все ее знаем, это Пряжка. Ага. Это сейчас психбольница, но она туда перевелась. Вы, ну, и ты можешь это подтвердить, наверное, знаете, что для зэков вообще перевод на Хохрякова, вот эту вот, на тюремную больницу, это примерно как перевод только в санаторий, потому что там и режим попроще, и как бы они все туда стремятся.
Есть хороший художественный фильм «Пролетая над гнездом кукушки».
Да, шикарный, шикарный.
Но иногда фильм плохо заканчивается.
Да, шикарный фильм, гениальный. Я тут, кстати, год назад пересматривал там. Чуть ли не сплакнул, ну, Николсон там, конечно.
Добротно, да.
Божественен. Ну, и фильм действительно крутой, который вот прямо через этот сюжет раскрывает всю суть человеческих противоречий. Но и это еще полбеды. Дело в том, что Максимовский, вот этот вот, он был одним из ведущих деятелей евангелического общества. Значит, я на всякий случай хочу вам напомнить, что есть там огромное количество всевозможных там фракций баптистов, да, там семидесятники, пятидесятники и прочее. У них есть ряд отличий от церкви. Русская православная церковь считает их сектой, потому что они, ну, самое главное, что они не признают икону.
Ага.
Еще главнее тот факт, что они не признают крещение младенцев, потому что откуда, собственно, баптисты, это
да.
Баптизм, это крещение, да, потому что они считают, что креститься надо уже в осознанном возрасте, ну, чтобы ты это вот прямо.
Да, да.
И на самом
это
деле.
Твое решение было.
Да, и на самом деле, как бы вот конкретно в этом направлении я их всецело поддерживаю. Ну, потом они не признают таинства, все эти там крещения, причастие и так далее, не признают вот эту всю церковную иерархию, всех вот священников, попов. И, в общем, короче, вот такие
куча. То есть, у них церквей нет, у них есть молельный дом.
Молельный дом, да, и вот эти все «Аллилуйя!» вот эти вот все пляски как бы с бубнами чернокожих прекрасных людей, откуда выросли все блюзы, роки, рок-н-роллы,
соулы,
рэп, да? Соулы, рэп и все такое прочее, это вот они. Ну, просто поскольку, еще раз хочу сказать, у них там очень много всяких там вот видов-подвидов, я не специалист, поэтому прошу меня простить в этом, но я просто перечислил какие-то самые главные моменты. Так вот, в 19 веке у нас вообще был, ну, такой всплеск сект. Русская православная церковь с этим активно боролась. Я уж молчу про самые главные – это старообрядцы, которые там. Но помимо старообрядцев были там еще, значит, хлысты, беспоповцы, вот это все. У нас были свои названия этому всему, такое русскоязычное. Так вот, он был одним из активных деятелей вот этого русского евангельского общества. И у этого общества был такой журнал «Христианин», он назывался.
Ага.
Это крайне показательное название, потому что они тем самым подчеркивали, что, конечно, РПЦ, РПЦ, ну, мы-то как бы, в общем-то, христиане в том числе. И вот, например, что писал, то есть, я просто предварю рассказ, что это опять, вот если судить по источникам, что писал, например, журнал «Христианин» про Максимовского, и что писали в революционной среде про Рогозиннику, это получается опять очень странная история. Прекрасная, талантливая, в чем-то гениальная девушка, она была очень музыкальная, она прекрасно играла на пианино, она училась в консерватории, она замечательно пела, и вообще, и как бы, у них вообще вся семья была музыкальная, семья Рогозинниковых, там и сестра у нее как бы отличалась тоже музыкальными талантами. Добрая, ласковая, бла-бла-бла, мы сейчас будем этого касаться, когда я буду читать воспоминания, пришла и убила доброго, отзывчивого и
христианина,
да, то есть, опять-таки, ситуация какая-то, ну, адовая, да, естественно, при этом, да, в революционной среде Максимовский, он был там исчадьем ада и так далее, а, естественно, в консервативной среде эта женщина, девушка выглядела как, ну, какой-то такой революционный фрик, тем более…
Ну, я бы, извини, перебью, я бы сказал, что она все-таки не человека убивала, хотя убила она человека, она убивала функцию.
Она убивала функцию, да, безусловно, но поскольку…
Боролась с системой.
Поскольку, опять-таки, мы все увидим, что очередной раз это все и у нее в том числе было завязано на некой христианской платформе, потому что они же себя трактовали как мучеников, мучеников новой идеи, новой веры, то здесь все сложно.
Да.
Да, так вот, например, что писал этот христианин? Значит, с самого детства в нем были все зачатки его высокой души. Это был всегда тихий, кроткий, в высшей степени добросовестный ребенок, склонный к молитве и самосовершенствованию. Тут надо пояснить, что одна из главных заповедей подобных людей – не выставлять свои добродетели на показ. Ну, то есть, если ты делаешь какое-то добро, ты не должен об этом говорить. Если ты как бы смиренен, то ты не должен их этим бравировать, да, и как-то картина заката глазки и говорит: «Боже, я такой смиренный». То есть, он живет той жизнью, какой живут все, в общем-то, обычные люди, но при этом должен делать какие-то добрые дела. Он с Украины сам окончил Харьковский университет, ну и делал такую стандартную службу, потому что в Петербурге, в Петербург он переехал. И вот в Петербурге именно он сошелся с этими евангелистами. Там он научился чтить Христа и вполне понял, что один Христос дает смысл в жизни. В общем, шаг за шагом, день за днем он развязывался со своими светскими знакомыми, все более отдавался общению с истинными христианами. И в 1888-91 годах он окончательно перешел в петербургскую евангельскую общину и оставил навсегда православную церковь. Тут мы имеем тоже очень интересную ситуацию. Дело в том, что это для нас сейчас, в общем-то, ну, во что хочешь, в то и верь.
Ну, вот, там, хоть ты... ну, тоже встречает разногласия.
Ну, встречает, но я имею в виду официально, с точки зрения занятия госдолжностей, хоть ты мусульманин, хоть ты христианин, хоть ты атеист, всем по барабану. В то время это было не так. В то время, поскольку главенствующая религия была, естественно, в России русская православная, и был у нас Святейший Синод, и в каждом ведомстве вообще-то, по идее, должны были быть свои ведомственные церкви, куда они обязаны были ходить, это был нонсенс. То, что на такой довольно ответственный пост попал человек, который, ну, в общем-то, от русской православной церкви откололся. Это тоже момент достаточно показательный. Для своих единоверцев Александр Михайлович представлял большую опору. До дарования свободы совести, речь идет про 1905 год, вот этот манифест знаменитый 17 октября, он хлопотал об облегчении участи многих преследуемых, входил в дела общины, в течение последних 2 лет давал уроки в миссионерских курсах, по воскресеньям часто говорил проповеди. Он еще выступал в качестве проповедника для своих, так сказать, единоверцев. Он был в числе подписавших воззвание об основании Русского Евангельского Союза, принимал участие в составлении устава. То есть шла речь о том, чтобы вот эти все разные как раз, ну, я их называю фракциями, мне так привычно, да, объединить в некий общий Русский Евангельский Союз, и вот он был одним из инициаторов. Тут заходит речь еще про одного из выдающихся тоже евангелистов по фамилии Николаи, был такой. И один из как раз вот этот Николаи, например, вот тоже показательно для того, чтобы проповедовать тот образ жизни, который ему соответствует, он, например, продал свою парусную яхту, на которую ходил, любил ходить по Финскому заливу, ну и многое другое, и, собственно, вот и бросил службу в Государственном совете. Государственный совет – это вот эта картина Репина.
Не шалю,
да. Да, ну, то есть, как бы… Я никого ни к чему не призываю и прочее, это личное дело каждого и так далее, но опять-таки я все время, когда я там рассказываю про какую-то деятельность дореволюционных купцов, которые там с больницы основывали, да, или прочее, я все время представляю современных, кстати, олигархов, да, которые, значит, он бросил яхту, ушел там из состава акционерного общества и вдруг стал там евангелистом, да, ну, как бы сложно мне такое представить, по крайней мере, в современной России. Очень мы любили, когда на воскресном утреннем собрании появлялся Павел Николаевич Николаи и его друг Александр Максимович Максимовский, служивший при Государственном совете, тоже иногда служил словом на этих собраниях. В работе среди студентов, это тоже про Николаи идет речь, ему помогал брат Александр Михайлович Максимовский, верное чадо Божие, многим в свое время непонятый. В последние годы жизни он был начальником главного тюремного управления, на этом посту был убит террористкой. Несмотря на занимаемый им высокий пост, он часто поздним вечером навещал студентов в их убогих помещениях, чтобы беседовать об их духовных нуждах и запросах. Многие потом вспоминали его с печальной глубокой благодарностью. Но поскольку он являлся начальником тюремного ведомства, и поскольку сверху спускали определенные указы, то он был вынужден их выполнять. И вот, соответственно, на этом посту в 1907 году его решили убрать. Там решили убрать многих, но об этом мы поговорим подробнее в следующем выпуске. Значит, Рогозинникова это приехала в Петербург, здесь как многие, попавшие в студенческую среду, попало, соответственно, в эту революционную среду сначала, потом в террористическую среду, ну и первый раз гремела в тюрьму. И оттуда она смогла перебраться, как я уже сказал, в пряжку, сымитировав абсолютно гениальное сумасшествие. И вот есть воспоминания барышни по фамилии Фридберг, который был напечатан в одном из наших революционных изданий довоенных, по-моему, в Красном архиве, если не ошибаюсь, которая оставила очень подробное описание того, как она бежала из этой тюрьмы. Значит, во-первых, когда она туда попала, она все время орала, что я стану царем и всех убью. У нее был огонь в глазах и прочее. И специально вот эта Фридберг в какой-то момент к ней приблизилась, чтобы понять, она действительно сумасшедшая или притворяется. И та успела ей прошепнуть: «Я здорова». То есть она поняла, что она мастерски изображает из себя эту психопатку. У нее уже тогда, у Юстоли Рогозина, она сама из Красноуфимска нынешнего, у нее был жених Матвей Матвеевич Мизеров, или Мизеров, не знаю, как правильно произносится его фамилия, он тоже из Красноуфимска, они вместе переехали. У него была такая заметная внешность, он был высокий, рыжеволосый парень молодой, и он решил помочь ей бежать из этой больницы. Вот, например, как описывают, когда ее только привели. Волосы у нее были распущены, она несвязно говорила, не знала своего имени, называла себя по-разному и, по правде, казалась больной. На другой день она называлась Толей. Это действительно так ее называли в среде. Ну, Евстолия, это хрен выговоришь. Поэтому она была Толей. Поместили ее в комнату для поднадзорных. Вскоре она подружилась со всеми. Бывало, до поздней ночи ходит с кем-нибудь по коридору, много нарассказывала, как надо жить и бороться. Все ее любили и шутили с ней. Она, бывало, без страха помогала нам, когда кто-нибудь из больных начинал беспокоиться или падал в припадки. Больные любили ее, собирались кружком возле нее, когда она пела. То есть, милейший человек, все ее любят, все обожают. К каждому она найдет какой-то подход к сердцу. Значит, удивительно, что, ну, хотя это сейчас не удивительно, но для того времени удивительно, там в одном из отделений для этих вот был рояль. И вот она на этом рояле музицировала, хорошо пела, и в эти моменты все больные притихали, даже буйные, и все слушали, как она чудесно играет и поет. И она пишет: «Добрая она была». Значит, при этом она виделась со своим женихом. Ну, если он и так был официальный жених, но, в принципе, как мы знаем, Надежда Константиновна Крупская так, в общем-то, фактически поженилась с нашим Владимиром Ильичем. Просто надо было как-то обосновать визиты.
Да.
Ну, и как бы было предложено: ну, давайте, вы, Наденька, будете моей невестой.
Да.
Ну, в общем...
Давайте.
Давайте, да. А когда ты невеста, ты уже имеешь право официально как бы навещать своего жениха. Он, это и в тюрьме можно было, но аж в тюремной больнице тем более. Он ее навещал, но навещал, конечно же, не просто так, потому что вместе с навещаниями он ей кое-что передавал. Первой задачей было...
Напильники.
Главное, что он мне передавал, смог передать одежду, и забегая вперед, он ей передал коробку с конфетами и банку с вареньем, где было снотворное, которыми она планировала угостить сиделок, чтобы они так... Ну, в общем, я рассказывал про побег из Новинской каторжной тюрьмы в Москве. Схема абсолютно такая же. Единственное, что там это удалось, здесь это вот конкретно этот план не сработал. Значит, нужно было выбрать, естественно, как это, заагентировать, за, господи, слова-то, за нанять, скажи мне, как это называется?
Завербовать,
максимум, господи, боже мой, что со мной. Завербовать, естественно, кого-то из служащих больницы. Выбор пал на тюремного садовника. У этого тюремного садовника была жена, которая работала сиделкой, звали ее Едвига. И начали их психологически обрабатывать, объясняя, для чего это все делается, значит, какие великие цели они преследуют и так далее. Значит, но Толя не сразу призналась этой Едвиге в том, что она планирует бежать. На одном из свиданий Матвей принес ей воск. Всучил воск для того, чтобы она сделала слепки
ключей.
С ключей. Да. На следующем свидании она отдала ей эти слепки. Были, соответственно, изготовлены дубликаты ключей от нужных дверей. Ей нужно было открыть как минимум 3 двери для того, чтобы выбраться оттуда. Сначала она хотела бежать через изолятор для буйных. Там был отдельный корпус для буйных. Ну, во-первых, для этого нужно было что? Во-первых, нужно было состроить из себя буйную. Это был первый момент. И там вот он описывает, как камера с собой выглядела. Глухая комната с гладкими стенами, со стеклянными потолками. Но оттуда было проще бежать, потому что это было отдельное помещение. Потому что ее задача была просто выйти из больницы на улицу, даже и уже в тюремном дворе, если она будет переодета, ей уже было проще пройти через сторожа, потому что там была охрана, конечно, иного свойства, чем в тюрьме. Значит, вот пишет она, что в коридоре третьего отделения было три двери. Для того, чтобы выйти на черную лестницу, надо было предварительно усыпить сиделок. И Истолия прекрасно понимала, что нужно ускориться в этом плане, потому что уже ее начинали подозревать, что какая-то она не совсем уж она и буйная, и не совсем уж она психованная, не совсем уж она сумасшедшая. Ей в итоге Матвей на одном из свиданий передал ключи. Проверить эти ключи не удалось предварительно, поэтому оставался единственный план, как сделать, ну, проверить ключи уже на практике, то есть, когда она будет бежать. Да. Значит, 7 сентября был намечен побег. Она уложила вот из этих своих кос такую прическу, у нее была, ей была принесена мантилья, но это все было положено у двери к чердаку, куда еще надо было пробраться. То есть ее первая задача была усыпить сиделок и, открыв ключи, незаметно пробраться через несколько коридоров к этому чердаку.
А кто это положил? Садовник?
Да, положила как раз жена этого садовника. То есть Матвей этот принес, жена садовника туда положила эту одежду. Значит, она стала угощать конфетами сиделок, как на грех. Никто не хотел эти конфеты брать. Взяла одна единственная сиделка, она сказала, ой, что-то горьковатое. Ну, Толя сказала, вы знаете, это конфеты с ликером, они всегда такие немножко горькие, вот заешьте вареньем. Там тоже, вот она заела вареньем, и как она потом вспоминала на допросе, ее начало клонить в сон. Значит, Толя выходит из своей камеры, вставляет ключ, ключ не поворачивается. Вставляет другой ключ, ключ не поворачивается. В общем, ни один ключ не подошел. Значит, тогда она решила, там была одна из реально буйных, обратиться к ней, потому что та устраивала припадки иногда просто, чтобы досадить вот этим сиделкам, которых всех, естественно, ненавидели. Ага. А она к ней сказала, устройте припадок ради меня. Та стала биться головой об стену, в общем, орать, опять никто на нее внимания не обратил. И тогда Толе ничего не оставалось делать, как просто кинуться к этой самой, вот фамилия этой истерички была Баль, кинуться к этой самой Едвиге, ну, и уговорить ее, чтобы она ее выпустила. Неизвестно, то есть, может быть, сработало какое-то страдание. В общем, эта Едвига открыла все замки. Толя, у нее буквально была такая накидка, она ее накинула поверх своего тюремного платья. Сейчас я вот здесь найду этот момент. Да. Пожалела ли ее Едвига, или столько было убедительности в голосе Толи, но та подчинилась ее воле, накинула на нее свой большой платок и открыла дверь на телеграфную лестницу, около которой находился ее пост. Дальше ее ну вот. Опять-таки, понимаешь, сила убеждения, как у человека была. Да. Ну, молодая, красивая, талантливая девка. Да? Она прекрасно понимает, что она не психованная. Ну, вот. Вот, опять-таки, да. В общем, путь был бесконечный. Она должна была спуститься с третьего этажа вниз по лестнице, по которой часто ходили служащие больницы, пройти по нижнему коридору, в который уходили двери комнат, занятых администрацией, снова подняться на третий этаж, уже по черной лестнице, на каждом шагу рискуя встретиться с кем-нибудь. На этом бесконечном пути она прошла мимо дверей и во двор на свежий воздух. Но нельзя было думать пройти по двору до ворот в больничном коротком платье и в больничном платке. Надо было подняться до двери на чердак, где, собственно, лежала ее одежда. Значит, Толя рассказывал потом, что это были жуткие минуты. Казалось, сама себя снова ведешь в больницу. В общем, она поднялась, надела это платье, вышла, сбросила этот платок, уверенно подошла к сторожу, и когда она проходила мимо него, лямки от тюремного платья зацепились за что-то. И сторож помог ей цепить их. Да, и она вышла. Значит, дальше начинается замес следующего характера. Естественно, день-то был намечен, ей была приготовлена конспиративная квартира, но она была настолько конспиративна, что даже ее жених Матвей не знал, где этот адрес, знала только Толя. Он ее ждал вместе с одной из подельниц на берегу этой самой пряжки. Ходил, но потому что эта вся процедура была длинная, ее нет. Значит, подельницу он отпустил, потому что начал накрапывать дождик, они там 2 часа шлялись. При этом он специально перекрасился в черный цвет, пришпилил себе усы черные, пошел в какую-то пивную главу и следить за тем, ну, выйдет она или нет. В итоге она не выходит, и он решил, что он ее все-таки пропустил, и пошел по единственному адресу, который он знал, и куда она могла выйти. Значит, в этот момент из Толи выходит, никого нет. Ага. Значит, она отправляется вот на тот адрес. Пришла...
Тяжело было без телефонов.
Ой, это без телефонов, без всего, да. Отправляется на адрес во 2:00, причем она смутно понимает, что она, может быть, и перепутала что-то, может, это не тот адрес. Приходит туда во 2:00, стучится, и какая-то бабка кричит: «Что вы тут ходите по ночам, шляетесь?» Никто ей в итоге дверь не открыл, и... Она выходит на улицу. Ну, для тех, кто не в Петербурге, вы просто на Google Maps или на Яндекс.Картах посмотрите, где находится больница на пряжке, потому что она решила идти в Лесной. Лесной – это лесотехническая академия.
Ого.
Да, потому что там, соответственно, она тоже знала один из адресов. И там можно было спрятаться. Она прошла это все пушком ночью, девушка одинокая. Надо сказать, что ну, сейчас-то, в общем-то, если одинокая девушка идет по центру, она... рискует поймать разные приключения. А в то время, когда в принципе было не... Ну, в одиночку ходили только проститутки, да? Это было вдвойне опасно. Значит. И дальше случается какая-то пасторальная история. Она переходит Литейный мост, выходит на улицу Лебедева, которая тогда называлась Нижегородской. И в какой-то момент ее окликает Матвей. То есть, они там... Он, видать, тоже пошел от Лесной. Они там совершенно случайно встретились. Они пошли вдвоем. Значит, вот как раз Матвей вспомнил, что в Лесном живет знакомый студент-медик партийный Иван Перемонд, который мог бы им помочь. Но надо было где-то провести время до утра. Ага. Они берут извозчика, и этот, соответственно, Матвей говорит первое, что им приходит в голову – в Удельную. Да? Они вот в Удельную приезжают туда, надо расплачиваться с извозчиком. Он начинает понимать, что они не совсем понимают адрес, куда они приехали. Они выходят. И действительно, после того, как они вышли, извозчик подъезжает к городовому. Значит, они уходят в парк, в Удельный парк.
Стуканул,
да,
сразу, да?
Толя говорит: «Сейчас нас арестуют. Я не горюю. Хотя ненадолго, на несколько часов была в парке. Дышу вольным воздухом. Меня будут судить, а тебя вышлют», говорит она Матвею. Но... Матвей вспомнил адрес еще одного своего знакомого студента. Это был уже 6:00 утра. Ничего не оставалось. Они пошли к нему. Стучали. Громким голосом Матвей объяснил ранний приход тем, что студенту приехала сестра, но, не зная адрес, нашла Матвея, и вот теперь он эту сестру к нему привел. Они туда зашли. Толя прилегла на диван и сразу моментально забылась на какое-то время. Но студент пришел и сказал: знаете, хозяйка беспокоится, не верит в эту легенду. Да? Ага. Вот обратите, опять-таки, нравы-то какие были. Вот сейчас ты там, не знаю, ну, в коммуналку себе приведешь кого-то, да кому там дело, да, если особо не
дотошно. Ну, так же посмотрят.
Да, посмотрят, да. А в то время, да, дворники, хозяйки, квартира, как бы, что значит хозяйка квартиры?
Извозчик.
Это, да, извозчик – это либо ее квартира, либо это называлось сдавать от жильцов. Она сама снимает всю квартиру и в субаренду сдаётся. Вот как раз очень любили студентам сдавать, потому что они были, ну, такие аккуратные, не пьющие, как правило, а уж если они и пили, то редко и в кабаках, вот, занимались учебой, поэтому студент – это был всегда выгодный вариант, как жилец. «Я сейчас все устрою», – сказал Толя, – «познакомь меня с хозяйкой». Они ушли в другую комнату. Толя поздоровался с хозяйкой, приласкала детей, подошла к роялю, сыграла что-то, запела. Но в окно видны были шмыгавшие по улицам фигуры. Дольше нельзя было оставаться. В общем, шпики, филеры. Они вышли. Но Толя до того беззаветно и весело разговаривал с Матвеем, что шпики даже не поняли, что это та самая пара, про которую они говорили.
Вот что значит... Служба уже хорошо поставлена
да,
была,
вот,
я смотрю.
Вот что значит уверенность. Ну, я в следующий раз, когда буду рассказывать 1907 год, уже там Герасимов, потом же накрыли весь этот отряд с поличным, с динамитом, с револьверами именно в тот момент, когда они уже пытались взорвать, например, министра юстиции Щегловитова. Это происходило на углу Малой Садовой и Итальянской, там такой голубой дворец Шуваловых. Ага. Сейчас там музей гигиены, а раньше это было Министерство юстиции. Да. Я, кстати, там ни разу не был, к своему стыду.
Юстиция, кстати, по-русски справедливость. Вот у чехов так и называется – Министерство справедливости. У нас бы тоже хорошо.
Министерство справедливости.
Как Министерство правды, а тут справедливость. Круто было бы. Так-так.
Да. Когда... познакомился архитектор Львов с Державиным. Державин работал как раз большим чиновником, и Львов как раз оформлял одно из помещений, по-моему, Сената. И там была аллегория истины, и какому-то чиновнику не понравилось, что она абсолютно голая, и надо было прикрыть. И Львов сострил, что ну, здесь истина всегда чем-то прикрыта. На этом они, собственно, сошлись с Державиным. То есть, да. Значит, было 11 часов. Они вышли, вот прошли, миновали этих шпиков, пошли в эту удельную. Значит, 11 часов. А надо сказать, что на территории Лесотехнической академии там до сих пор есть несколько корпусов, где есть жилые квартиры. Вот у меня там одна из знакомых, ее папа квартиру имел в давние времена, я там бывал даже. Они пришли в этот лесной, лесной имеется в виду вообще весь этот комплекс, это сейчас там вокруг понастроено всяких домов, а тогда это была загородная такая дачная территория, там были деревянные дома, где, естественно, опять-таки студенты жили, и вот, собственно, если отмотать пленку вообще в самое начало, то кружок чайковцев, так называемых, из которых потом вышла «Земля и воля», а из нее «Народная воля», он начинался как раз вот там в лесном, и Сонечка Перовская там как раз... была, но это было на 30 лет практически раньше. Значит, пришли к студенту Перемонду, этому самому, но его не было дома. У подъезда Толя заметил человека, пристально в него смотревшегося. И Толя, быстро внимательно глядевшись в него, убедилась, что это шпик охранного отделения, тот самый, который присутствовал при ее аресте. Вот читаешь, вот реально, понимаешь, как будто сериал кто-то писал, то есть такие там, встречи такие вот неподдельные. Несколько мгновений Толя и Матвей наблюдали за шпиком, а он за ними. В общем, короче, они зашли в магазин и видели, что шпик метнулся звонить кому-то. Ага. Они вспомнили, что недавно видели, недалеко видели на входной двери с улицы табличку с фамилией «Профессор Перемонт». Они его не знали. Матвей мельком слышал, что у студента Перемонта был брат, профессор института. Решили, будь что будет. В общем, они приходят к профессору и говорит Матвей, что я друг вашего, соответственно, брата, вот у меня знакомая, ей плохо, не могли бы ей помочь. Их пустили. Ага. И действительно, с Толей случилась истерика, ну, не мудрено. В общем... она просто рухнула и, в общем, забылась. Сам Матвей пошел в институт, нашел там этого своего друга. Самого Матвея спрятали в пустую комнату в институте. Толя была в этой квартире. После того, как они переждали, их не нашли. Им назначили место встречи в самом парке. И вот пишет как раз госпожа, что эти великолепные люди не испугались ответственности, которая на них легла. Она имела в виду вот Перемонды и, да, и прочее. Да. То есть я хочу подчеркнуть, что в обществе было ну, вот, понятное сочувствие всем этим ребятам, хотя они прекрасно понимали, что, может быть, завтра он пойдет и убьет, может быть, даже самого царя.
Да. Нет, а что им светило вот за это, вот что она и там у него.
Им светило в зависимости от. Ну, не факт, что каторга, но то, что он был бы снят, и как минимум ссылка, это совершенно точно. В зависимости от тяжести преступлений, которые совершили те, кого он укрывал. Ага. Я вот тут недавно рассказывал, на самом деле, что на экскурсии вот буквально в Москве у нас был разговор на эту тему, потому что у меня вот... ну, тогда этот уже выпуск выйдет, но у меня последняя экскурсия будет как раз по минусам событиям 1905 года. В царской России была вообще многоступенчатая система пенитенциарная. То есть сначала тебя, ну, как правило, естественно, были исключения, но как правило, сначала у тебя была такая мягкая ссылка, если говорить там про студентов, ты вообще отправлялся под надзор, например, родителям. Потом уже ссылка более серьезная. Ну, как серьезная ссылка? Вот, например, Вологда, да, где там Сталин сидел в этой ссылке и благополучно бежал, естественно. Да. Уже потом тебя могли послать, ну, не в тяжелые каторжные работы, но уже куда-то за Урал. И уже только после этого тебя там в Кандалы и прочее.
То есть... Для всех открытий, кстати, что места не столь отдаленные. Это официальная формулировка. Точно так же, как и места отдаленные.
Места отдаленные, места не столь отдаленные. Эта формулировка как раз и показывает степень, ну, как вины.
За 101 километр,
да. Короче. Поэтому советская власть. Это все прекрасно понимая, зная, что все отсюда бежали и как бы переходили на легальное положение, продолжали заниматься, у них никакой системы не было. Там сразу жестко всех конкурентов по там, эсеров и прочее прессанули, потому что они сами через это прошли и знали, к чему это приводит. Если это
ну, то есть, если система неэффективная, да. Непонятно, зачем ей пользоваться.
Да, в корне не пресекать. Я не оправдываю, я просто объясняю, почему они это делали. Да, с точки зрения их государственной логики это было вполне логично. В общем, на скамейке они встретились. И тем временем, естественно, в больнице Шухер. Ага. Да, то есть, вот как пишет эта свидетельница, мне рассказывала сиделка спустя 20 лет после этого вечера. Заходили во все палаты и комнаты, смотрели по всем углам, заглядывали даже под кровать. Наконец, Баля, вот эта самая истеричка, заявила злорадно: «Ищите, ищите, то ли уже и след простыл». Тогда дали знать дежурному врачу, поднялась тревога, сообщили сыскным органам. Началась погоня, сыщики закружили по городу и в Удельной почти напали на ее след. Ну, я уже рассказывал об этом. Значит, было сообщено об этом побеге, вся полиция была поднята на уши, и вот после совещания на Удельной Скамейкина в парке было решено, что Толя и Иван Перемонт уедут в тот же день в Финляндию. Матвей будет скрываться в институте и приедет к ним после того, как уляжется тревога. Тут же в парке Перемонт надел гражданское платье Матвея, а Матвей его студенческую тужурку. Они расстались. Значит, Толя и Перемонт поехали на станцию, взяли билеты, но решили ехать отдельно. На каждой станции Перемонт выходил и следил за, как бы, заглядывал в окна, смотрел, как там Толя. В какой-то момент он обескураженно увидел, что она сидит с каким-то жандармским офицером, но при этом очень мило с ним кокетливо беседует. Это, видать, он там ее, не знаю, кадрить пытался. Они даже прошли вместе вагон-ресторан, вышли. И вот уже на самой последней станции перед финской границей Перемонт разыграл такую сцену, будто они случайно встретились с Толей, что они там родственники, и так мягко ее, значит, из-под опеки забрал. И вот так вот они благополучно пересекли границу в районе Белоострова, приехали, и там жила такая Эмилия Пименова. Это была писательница, причем она была дочь контр-адмирала российского флота по фамилии Пименов. Она сочувствовала РСДРП, но больше фракции меньшевиков. Работала в различных передовых изданиях. И вот у нее, собственно, история Рогозинникова и поселилась, чтобы, ну, так сказать, на передержку, да? Назовем так, да. Две недели. Эмилия Кирилловна запомнила свою нечаянную, опасную по тем временам гостью, ее прекрасный природный голос. В общем, естественно, Толю убеждали, что... Ну, в чем ее убеждали? Что ей надо отдохнуть и валить как бы подальше. Да. Ни в коем случае вообще не возвращаться в Россию, потому что понятно, к чему это должно было привести. Но огонь в глазах, шило в прекрасной женской заднице. И она говорила, что нет, я должна посвятить себя делу освобождения народа, в общем, как все проще. Вот она писала, например, про время, проведенное в Карелии, там: «Под ногами в буквальном и переносном смысле гранит. Кругом светло, ясно и просто тепло. Как хорошо жить, когда нет собственного эгоистического «я», когда «я» принадлежит не самому себе, а всему человечеству». В итоге ее кооптировали, приняли вот в этот вот боевой летучий отряд. И 15 октября в 2 часа пополудни она пришла вот в этот самый дом про которую я рассказывал. От нее,
на греческом.
Да, на греческом. От нее воняло за версту духами, так что людям, которые там сидели, становилось дурно. Она надушилась так, потому что на ней был специальный лифчик. Помимо того, что у нее был браунинг с собой, на ней был специальный лифчик, куда было напихано 13 фунтов динамита.
Шахид.
Да, это чуть меньше, там, по-моему.
Шахидский лифчик.
6, да. План был такой. Она должна была прийти, застрелить Максимовского, после этого выкинуть этот свой пистолет в окно. Это был знак.
Да.
Узнав о том, что Максимовский застрелен, группа террористов, которая следила за этим, должна была параллельно уничтожить еще несколько высокопоставленных лиц, включая министра юстиции, включая великого князя Николая Николаевича младшего и так далее. Рогозинникова планировала, что после убийства ее, естественно, арестуют и отвезут в здание охранного отделения, располагавшегося, как вы уже знаете, на Фонтанке 16. И там она взорвет себя вместе с этим адским домом. План сработал, но не до конца. Значит, почему она так надушилась? Потому что динамит вонял. У него был очень характерный такой эфирно-миндальный запах. И вот чтобы его перебить, она надушилась вот этими духами. И вот в мантилье она пришла туда. Максимовский, да, очередной раз хочу заметить, что любой человек мог записаться на прием к любому высокопоставленному лицу и прийти к нему с какой-то официальной просьбой и так далее. В тюремное ведомство, естественно, в первую очередь шли люди, которые просили там о смягчении участи каких-нибудь там своих сыновей, детей, там, жен, отцов и так далее. Вот, например, вместе с Толей ожидал приема Максимовского начальник Богородской тюрьмы Колтынин. У начальника Богородской тюрьмы, оказывается, значит, двое сыновей сидели. И он приехал ходатайствовать о смягчении...
Кровиночках своих.
...участи, да. Вот это поворот, что называется. Значит, Толя зашла непосредственно к Максимовскому. У него была такая небольшая комната. Он в этот момент стоял. И, заложив руки за спину, она к нему подошла и, буквально бросив одну фразу, достала револьвер и выстрелила ему прямо в упор, прямо в лицо. Значит, с одной стороны носа пуля прошла, задела сонную артерию, забегая вперед. Причем она сразу она его не убила, но Максимовский умер в тот же день в больнице, не приходя в сознание.
А где тут сонная артерия?
Так писали, я не знаю. Вот здесь так написано.
Так-так.
Да. Ну, господа анатомы, патологоанатомы и судэксперты...
Может, ниже там,
да,
под мозгом.
Нам подскажут. Не столь важно в данном случае, куда она попала, а в том, что она выстрелена прямо в лицо. После такого... Не, ну, конечно, у Кутузова там пуля проходила сквозь голову, да. И он каким-то образом...
У него через глаз.
Да, оставался...
У него оба глаза было, что характерно, и вторым он даже видел просто плохо, и глаз сильно болел, поэтому...
Да, и повязку он на самом деле не носил, как правило.
И все в курсе, что гражданин Кутузов возглавлял штурмовую колонну при штурме Измаила. Представляешь, что это такое вообще лезть на стены под пули и сабли?
Не, это вообще,
извините, крепкие были
за
автоп парни.
Каждый раз, вот, когда мы заговариваем про крымский поход, я каждый раз говорю, что я просто в шоке от, вот, например, перехода Суворова через Альпы. Ну, то есть, каждый солдат сейчас был бы победителем любого международного конкурса «Мисс Кроссфит 2019». Ну, просто бы уделал бы всех, потому что я уж молчу про кардионагрузки и прочее-прочее, но это работа на износ. То есть, ты там идешь, ну да, у тебя тяжелый рюкзак, как бы, но ты идешь в тапочках и все-таки...
Красивый еще.
Да, да, красиво, и все, и ты, в общем-то, ну, и ты это делаешь летом. Ты понимаешь, что, в принципе, ну да, ты здоровый кабан, но ты можешь сесть, отдохнуть, и никто из-за кустов не выскочит и не станет тебя стрелять, да, и прочее. А там, когда люди тащили на себе все эти лафеты, вот это все там...
Ужас.
Ну, непонятное. непонятно, как это вообще возможно. Да? Поэтому те люди там 18 века, да и вот это вот тоже, понимаете, пешком протаранило, сейчас там такси в магазин там съездит там, за угол, понимаешь, да. А тогда с пряжки на Лесной, это было абсолютно нормально для того времени, я хочу сказать.
Да, да, да.
Вот рассказывал тоже, как Достоевский со своей второй женой познакомился, она со Смольного, с Песков ходила ему на Казначейскую, это Сенная площадь, потом обратно. То есть, и это было опять-таки нормально. То есть, да. Для нее это там, я померил, ну, где-то примерно 12 километров в день. Это ни о чем для них было. Все так жили.
Сапожники тогда были постоянно.
Сапожники при деле, и обувь стоила адски дорого, на самом деле. Сапоги у рабочего это было вот все. Это вот праздник-праздник. Как сейчас тачку обмывают, тогда обмывали сапоги или там шинель новую. Пойдем, пацаны, я проставлюсь.
Подметки новые, да. Ну и про шинель это отдельно.
Да, да. Ну вот Гоголя шинель почитай. Это же, блин, все, у человека жизнь закончилась, когда ограбили его. Ну ладно, вернемся к этому всему. Ну, вот этот самый Калтыпин, как он показывал на следствии, говорил, что она сразу показалась ему подозрительной. Она, застрелив Максимовского, выскочила, пытаясь как бы выкинуть револьвер, но увидев, что на нее бросились, она начала стрелять, но. Как пишет вот эта свидетельница, она стреляла специально мимо. Я не знаю, специально или не специально, но действительно больше она никого даже не ранила.
Ага.
Стала стрелять во все углы и щели. Но вот этот Калтыпин как раз на нее накинулся, и как он писал на следствии, говорил на следствии, так жал и гнул ей руку, что она, увидев, что борьба неравная, выронила револьвер. Ну и тут, в общем-то, в этот момент все сбежались. В комнату курьеры, сторожа, служащие, поднялась тревога, вызвали городовых, отвели в кабинет помощника начальника главного тюремного управления Боровитинова. Значит, из кармана юбки вынули еще один револьвер с обоймой, и после этого пригласили нескольких дам, чтобы они обыскали. Когда они к ней приблизились, тут... расходятся в формулировках фразы, которую она произнесла. Одни, значит, писали, что она ей сказала: «Не приближайся ко мне, вы сейчас взорветесь», а вот Курлов или Курлов, я не знаю, как фамилия правильная, который потом туда тоже приехал, у меня есть воспоминания про там, гибель Российской империи называется. Он говорил, что «Куда вы, дуры, взорветесь?» И они тут же убежали. Да, то есть она осталась стоять, все поняли, что на ней динамит. Ну, что делать? Значит, Курлов распорядился, чтобы вызвали специалиста по разрядке снарядов. Значит, это был помощник начальника охранки, подполковник Комиссаров, бывший артиллерист. Да. Комиссаров приехал для того, чтобы ему сделать этот обыск, она не давалась. Пришлось, соответственно, ее просто вот так вот распластавшись положить. Он просто, когда приехал, он сразу увидел там два проводочка торчащих и понял, что на ней адская машина с механизмом. Значит, и вот ее реально держали, значит, за две руки и за две ноги, и он, как все писали, обливаясь потом, значит, обезвредил этот механизм, снял, значит, этот лифчик с нее. Ну и, в общем, после этого она отказалась давать какие-либо там показания и прочее. Вот. Рогозинникова относилась, по-видимому, совершенно равнодушно к тому, что взрыв в этом большом здании повлек бы за собой множество человеческих жертв. Но, как я уже сказал, она не планировала там это взрывать, она планировала взорвать в охранном отделении, но там тоже было бы много невинных человеческих жертв, на самом деле, потому что в третьем отделении работали, в общем-то, служащие этого третьего отделения. После этого ее отвезли уже непосредственно туда на допрос. Там она призналась, что да, у нее вот был такой план. Доставленная в охранное отделение, Рогозинникова заявила, что она имела в виду самовзорваться в этом учреждении, выразила сожаление, что она не знала присутствия в помещении главного тюремного управления поименованных выше лиц, которые, конечно, в таком случае не вышли бы живыми, когда она узнала, что там на самом деле было еще несколько высокопоставленных лиц среди ожидавших. Ее судили. Во время суда это... момент отмечают многие историки, Ее выступление прервалось каким-то вообще совершенно спонтанным смехом. Иногда она казалась абсолютно безумной. Но при этом написала она перед вынесением приговора следующее письмо, очень показательное, своему, соответственно, жениху. «Дорогой родной, скажи, кому знаешь, вот что. Снаряд взорвать не смогла, когда была возможность, потому что погибла бы совершенно непричастная публика. Я надеялась, что обыск не будет тут, что допрос будет до обыска. Когда же слетелось воронье, ничего сделать не могла. Я берегла снаряд для них. Я предостерегала публику быть со мной осторожной. Я напугала их целью, чтобы они не трогали шнурка, который я могла достать зубами». То есть, вот так вот. И взрываешься. «Меня за руки все время крепко держали. Но когда нужно было, сбили меня, и как я не билась, меня крепко держали. Передайте все, что могла, делала и не удалось. Вот единственное, что больно. О смерти не думаю. Скажи, что все сделала, чтобы вовремя взорвать. И не удалось. А так людей много погибло бы. Целую всех. Прощайте, ваша Поля». Ну, вот на допросе она сказала, что называть себя не желаю. Я состою членом Северного боевого летучего отряда партии социалистов-революционеров. На дальнейшие вопросы отвечать не буду. Военным судом ее судили. Ну, и, как ты понимаешь, военный суд, он не предполагал никаких там ни прений, ничего.
Трибунал.
Да, она была приговорена к смертной казни. Ее отвезли на этот самый Лисинос.
И... Я никогда не слышал, что там какое-то учреждение было.
Там не было учреждения никакого, там просто привозили и вешали. Причем везли на поезде, вот после, например, казни Медведя Соколова был выставлен счет охранному отделению за работу палача, за веревку, за доставку, за транспортировку. То есть все, и там даже сумма известна, сколько стоила казнь. Вот. Значит, когда ее вешали, она абсолютно спокойно ждала своей казни. Единственное, о чем она попросила офицера, это дождаться восхода солнца, чтобы, как она говорила, последний раз взглянуть на солнышко. Но все настолько нервничали, ну, потому что молодая, здоровая девка, да, как бы красивая. Бог тебя знает, да. В общем, не дал мне дождаться солнца. В общем, повесили ее. У одной из землячек Толи муж был офицером царскосельского конвоя, слепой монархист. В разговоре с женой он рассказал, что, не называя фамилию, что в офицерском собрании обсуждался поступок офицера, подавшего после казни девушке рапорт об отставке. То есть он как бы вот присутствовал на казни и решил выйти в отставку. А на самом деле, ну, это как бы конец карьеры. То есть вот такое воздействие на него эта казнь произвела. И у нее было прощальное письмо. Отрывок из него я сейчас зачитаю. «Не знаю, получите ли вы мои два письма, написанные уже после суда. И на всякий случай пишу еще раз, веря, что это дойдет. Еще раз сказать вам, любимые, что не страшно мне. Сама по себе смерть – ничто, все умрем. Страшно умирать, не сделав при жизни все, что могла бы сделать. Я как могла и что могла сделала. Это дает мне спокойствие и бодрость. Я больше хотела дать жизни, чем дала ей. Не знаю, виновата ли в этом. Условия ли виноваты, или я. Нет, я все делала, что могла сделать. Верьте, что легко умирать мне. Только высший долг заставил меня идти туда». Вот есть некий высший долг, который заставил ее, значит, пойти на теракт. «Куда пошла я? Нет, даже не долг, а любовь. Любовь большая-большая, любовь к людям. Ради нее я пожертвовала всем, что было у меня. Как хорошо любить людей. Сколько сил дает такая любовь. Все невзгоды свои кажутся маленькими, ничтожными в сравнении с человеческими задачами». И вот, как бы понимаете, вот этот любил людей. И вот это любило людей. Но вот это этого застрелило. Из любви к людям. Но и это еще не конец истории. Ну, во-первых, да, Максимовского похоронили. Причем он завещал похоронить его в простом гробу. Ага. Без всяких вообще. Он сказал, что не надо никаких венков. И поэтому, когда собрали бабки на венки и образовалась сумма определенная, да, и писали современники, что это были довольно странные похороны, когда за абсолютно таким пустым с точки зрения декорации гробом шли люди в таких пузументах с медалями и так далее. То есть провожали, ага, скромные процессии наполовину. На эти деньги был организован фонд То есть этот капитал поместили неприкосновенно, потратили только проценты. У него был опекунский совет, куда вошли, соответственно, родители этого Максимовского, несколько сослуживцев. И эти деньги тратили как раз на нужды тех служащих тюремного отделения, кто попал в какие-то вот сложные ситуации. Да. То есть, и этот фонд существовал вплоть там до революции. Но на этом история не заканчивается. Дело в том, что у Рогозинниковой был еще брат родной, который в этом самом ныне Красноуфимске застрелил вот этого человека, Сергея Амбросовича Спиридонова. Он тогда был местным прокурором. Да. Это вот я нашел такой документ «Мизеровские историко-краеведческие чтения». К сожалению, здесь только один источник приводится, это как раз один из потомков этого Свиридова, и он рассказывает некое семейное предание, согласно которому вообще они дружили с семьями, эти Свиридовы и Рогозинниковы, и ее брат, он сватался к его дочери, но ему было отказано, а в итоге дочь была выдана за жандармского офицера. И местный совет социалистов-революционеров постановил не отдавать дочь за жандармского офицера, а если это будет сделано, то, соответственно, убить. И тот пошел и убил. Потом, когда вдова этого Свиридова пришла навестить его в тюрьму, но опять-таки, согласно семейному преданию, тот плакал, каялся, говорил, что ну, он, может быть, не подумал, что сделал, но, тем не менее, вот человека застрелил, причем про этого это Свиридов, он работал мировым судьей, а мировой судья изначально, мировой судья – это вот тот человек, который в полях на земле, вообще напомню, что институт мировых судей был введен для решения простых вот дел судебных, которые можно было здесь и сейчас, чтобы вот эту всю бюрократическую машину хоть как-то разгрузить. Да? То есть он всегда общался с простым народом, потом он был в земстве, ну и потом он стал прокурором. Вот его застрелили, соответственно, его брат застрелил, ее брат. То есть вот такая, да, действительно семейная традиция. И я не проверял, но вот опять-таки в статье про Рогозинникова пишут, что вообще в Красноуфимске есть улица Рогозинниковская. Но я так понимаю, что она названа была в честь семейства, именно потому, что вот ее родственники вели себя таким бравым революционным способом. Вот такая очередная дивная история, совершенно киношная, совершенно без... Ну, то есть... Всегда хочется, знаете, сделать какую-то там мораль, там, да, какой-то подвести итог, а вот после там последних выпусков уже как-то, знаете, никакого итога, никакого резюме, никакой морали как-то не вывести. Просто собачий бред. Ну, то есть, вот она такая была жизнь, да, что одна девушка, которая могла бы, может быть, стать великой певицей, на самом деле сделал, судя по всему, ну, у нее внешний. А, ее еще у нее еще кличка была Медвежонок. Ну, не такая немножко. Вот. То есть для оперных певиц, вы знаете, очень как раз важно, да, в теле быть, да. Другой тихой сапой там, значит, молился Богу, помогал каким-то студентам, ходил, читал с ними Библию, значит, свои деньги тратил на благие дела. И вот одна другого убила во имя любви к людям. Все. No comments. Ну, сами напишите.
Что, ну, повторюсь, да. Она боролась с системой.
Да.
А этот человек в системе работал, и его она убила как представителя системы. Странное, конечно, это, что если странная убивать чиновников, женщина, то государство странная, развалится, да. И что из этого получится. Да.
Значит, друзья мои, несколько анонсов от меня лично.
Еще вдогонку. Да. Хотелось бы отметить резкое улучшение работы правоохранительных
органов. Резкое улучшение. Да. Ну, я хочу сказать,
что... Все всем стучат, кругом филеры, да, все, да, все смотрят. Да. Видимо, до телефона добежать не успел, поэтому ее не заловили
вовремя. Надо сказать, что это, конечно, разнилось по городам, потому что это, естественно, было в зависимости от того, кто возглавлял охранное отделение, как оно работало. Но в Петербурге действительно было резкое улучшение, и... пошла на спад волна терроризма, и, в общем-то, вот уже там, к 10-м годам она практически сошла на нет. И это действительно во многом благодаря работе спецслужб. И, возможно, еще есть еще один ключевой момент. Дело в том, что я не помню точно, по-моему, в 1908 году произошел скандал с Азефом, и общество вдруг увидело, что на самом деле вся эта вот террористическая борьба – это вся такая, ну, такая мерзость. То есть люди разочаровались, им обрыдло. И кредит доверия ко всем этим историям участия населения понизился. Ага. То есть это были такие вот, ну, то есть несколько процессов тому способствовали. Но, тем не менее, да, действительно, начинало это, но система была устроена таким образом, что улучшение, значит, работы органов безопасности, к сожалению, упиралось иногда в неких высокопоставленных лиц в виде великих князей, того же самого царя, где они не находили, на самом деле, понимания насчет того, какие нужно предпринимать меры, какие процедуры. Ну, я уж молчу про вот пиар, да,
да,
о котором
я
сегодня говорил.
Да. Ну, спасибо великим князьям, царю. Три революции вполне удались,
да,
можно сказать, и результаты для этих граждан всем известны.
Да. Так вот, друзья мои, значит, я очень удачно свозил группу в Берлин. Я, кстати, знаешь, что тут подумал? Я там рассказывал, водил в то место, где расстреляли Клауса Шенка фон Штауфенберга. Это один из самых известных был замыслимых терактов против Гитлера в 1944 году, в июле 1944 года. Но на Гитлера покушались много раз. И, в общем-то, я вот даже подумал сделать такой офф-топовый выпуск про теракты против Гитлера. Подумай, если вот наберу инфу, возможно, сделаю.
Да, давай, так, давай.
Так вот, соответственно, огонь была первая поездка. Сейчас вот в ноябре поедем, и я набираю группу на март. На 9 марта первый день выезда. Если интересно, пишите мне. В конце января мы едем в Париж, а в начале января вот уже народ повалился, я решил на 3 дня замутить тур в Питер. Как раз вот про все про то, что я вам тут рассказываю. То есть там будет 3 дня. Первый – Романовы без соплей, второй – террористический Петербург, третий – проходные дворы, где и то, и другое будет тоже присутствовать. И также я поеду на разведку в Прагу, Вену и Будапешт. Не знаю, в каком из этих городов буду водить туры, но если тоже вам интересно, пишите. В общем, буду формировать группы. Вот это то, что я хотел сказать от себя.
Линки под роликом. Нажимаем, записываемся, ездим, наслаждаемся. Спасибо, Пол.
Да, спасибо тебе.
А на сегодня все.